слушали великие предки, личности.
Мы продолжаем серию видеоподкастов, связанных с нашим проектом «Что слушали великие предки». Напоминаю, что в студии появляется младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Андреевич Мишалкин. Здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Того, чтобы рассказать о той или иной выдающейся личности и о ком мы говорим сегодня.
Медиа-личность, медийная, правда, покойная. Вот, ну, наверное, это имя знают все. Абсолютно. Ну, неважно, с каким знаком. Вот. Иосиф Александрович Бродский.
Прекрасно.
Ну, вообще, мне кажется, за вторую половину 20 века наш все после Пушкина. Вот. Да, спорно, но задорно. Вот, так сказать. Значит, ну что же. Ну, во-первых, да, Бродский — это, с одной стороны, по крайней мере, в таком духовном смысле, ну и как бы в некоторых аспектах своего творчества, это, конечно, прямой наследник и продолжатель традиций Серебряного века. Ну и тем более, да, все знают про его, да, знакомство с Ахматовой, такое покровительственное отношение, да, правда, уже, так сказать, пожилой поэтессы, да. А с другой стороны, это и сам город. Ну вот, кстати, с одной стороны, да, Бродский — это все-таки человек, который растет-то в Ленинграде. Но с другой стороны, практически вся его жизнь проходит в историческом центре. И вот он в своих там и стихах, и эссе, да, ну, в своих интервью, он, в принципе, говорил о том, что он всегда чувствовал Петербург. Да, и, в общем-то, конечно, в своем творчестве еще вот до высылки и до эмиграции он как раз этот город так или иначе описывает. Ну, кстати, вот есть замечательный фрагмент, да, приведем. «Я родился и вырос в Балтийских болотах подле серых цинковых волн, всегда набегавших подве, и отсюда все рифмы, отсюда тот блеклый голос, вьющийся между ними, как мокрый волос». Ну, кстати, наверное, так вот, если бы мы не знали, чья вещь, ну, наверное, трудно было бы отнести, ну, скажем так, к 60-м годам, да. А вот, например, где-нибудь в начале 20 века, ну, или там в 10-е годы еще в преддверии Первой мировой, вообще-то вполне могло появиться, ну, практически у каждого из там поэтов Серебряного века, да. То есть уже вот на таком уровне. Да, кстати, вы, наверное... Все обратили внимание, что, да, отнюдь не восторженное пушкинское «Люблю тебя, Петра» творение. Кстати, вот нужно сказать, что Лермонтов, когда впервые оказался у нас на берегах Невы, ну, еще довольно юным молодым человеком, он, кстати, написал вообще-то свое первое стихотворение по свежим впечатлениям вот примерно в таких же тонах. То есть, вообще-то, Лермонтову этот город не понравился жутко. Вот, думаю, кстати, что не шибко-то его жаловал и Бродский, ну как, то есть я говорю сейчас не об архитектурном, да, наследии, а той атмосфере, в том числе и климатической, и природной, которая вот здесь существует. И, кстати говоря, Лермонтов, он действительно заложил настоящую традицию вот такого, ну, скажем так, давайте, драматического восприятия Петербурга, которое у нас сопровождает вообще-то всю русскую литературу, и классическую, и Серебряный век, да, ну, как, видимо, Бродский, он остался, ну, скажем так, сторонником или заложником, вот, продолжателем, во всяком случае, той же самой традиции, да, то есть Петербург — это город, где человек чувствует себя неуютно, ну, Петербург, Ленинград, так ли важно, да, город на Неве, вот, то есть ключевое слово «неуютно», это не значит, что город плохой, да, ощущения, которые связаны с места пребывания. А следующий момент. Ну, слишком подробно на детских годах, наверное, даже останавливаться не будем. Ну, да, родился в еврейской семье, родился в семье военного корреспондента. Кстати, вот папа его прошел действительно войну. Вот, и, собственно, только через 8 лет после рождения Бродский вообще папу увидел в глаза. Ну, папа там знаменитый, довольно известный, точнее, фотограф, работал, кстати, штатным фотографом и в военно-морском музее. Вот еще, уже теперь надо пояснять, наверное, да, вот том старом, замечательном, который был на стрелке Васильевского острова. Но, правда, мне кажется, что современный военно-морской музей выглядит прекрасно, издание получил, в общем, не менее достойное. Да, тут ничего плохого. Ну, мы сейчас упомянули вот такое историческое. Значит, далее мама. Мама, кстати, была бухгалтером, но вот что интересно. То есть мама-то работала еще, да, безо всяких компьютеров, натурально, собственно, еще с перьевой ручкой в руках, да, или с карандашом. Счета производила на счетах, да, вот кто сейчас представляет себе этот механизм замечательный, да, ну, наверное, современная молодежь вообще не представляет, ну, в музеях, может, видели, да, я еще застал, не, я так и не выучился им пользоваться, но я хотя бы знаю, что это счет, а то сейчас, серьезно говорят, уже многие воспринимают это, покажешь счеты, да, ну, вот эти старые с костяшками, значит, решат, то ли массажер для спины, я слышал еще вариант массажер для ступней. Ну, в принципе, так тоже можно использовать.
Можно.
Тоже не спорить совершенно. Так по-бродски почти подойти. Вот, но тут это дело... Ладно, фантазия, как говорится, за фантазию 5, но это как бы от тотального уже не знаю. Но я говорю, сейчас, наверное, многие не знают, как пользоваться этим телефоном с диском. Я еще помню хорошо, у меня такой был когда-то, заводил. Я еще не разучился.
Вообще, ну, вот. В аналоговых вещах очень много тепла, и они в каком-то смысле на все времена, потому что они всегда работают.
Вот.
Ну, счеты точно. Работают ну, в любое
вот,
время,
вот точно.
В отличие от
да, от всех остальных, от всех
от
остальных
цифровых
инструментов.
Гаджетов.
Да, тем более цифровой. Не, калькулятор еще тоже он довольно надежный. Так вот, ну, кстати говоря, вот Бродский-то как раз всегда настаивал на том, что вот такая игра, сначала игра глаза, да, игра воображения, потом игра уже со словом, которое отражает впечатление, да, поэта, ну, или, скажем, смотрящего человека, но это, в общем, есть новое искусство. Кстати, очень, мне кажется, занятно, занимательно, что вообще-то в этом Бродский очень перекликается, естественно, и с другим нашим писателем, тоже эмигрантом, тоже знаменитостью. Это, конечно, Владимир Владимирович Набоков. И, кстати, видимо, ну, знакомы они лично, конечно, никогда не были, а вот, во всяком случае, оказавшись на Западе, Бродский уж точно с творчеством Набокова познакомился, а главное, вот очень близкий подход, да, и тот, и опять же, и тот, и другой, они такие где-то заложники, где-то продолжатели, вот, ну, некоторых традиций, вот, русской культуры, вообще русской культуры Серебряного века в том числе, да, и Набоков вот эту вот игру со словом, игру, как залог писательского мастерства, да, игру, так сказать, вот со внешним миром, да, и с образами тоже очень любил, ценил. Ну, это так, да, в том числе к слову. Значит, в детстве, кстати, Бродский, ну, вот тоже интересно, да, у нас вот целый сон персонажей, которые мы знаем, да, в общем-то, уже в достаточно сознательном возрасте кто-то прошел войну, кто-то прошел блокаду или часть блокады Ленинграда, да, или прожил всю блокаду, ну, Бродский вот тоже такое немножко исключение, ну, во-первых, он на самом деле эту блокаду застал, потому что родился в 1940 году, то есть буквально за год до начала войны, и в войну как раз их первый вот этот дом разбомбили на берегу обводного канала, правда, да, Бродского с матерью эвакуировали в Череповец, ну, маленький он там, что там, даже 2 лет еще не было, по-моему. Значит, и вернулись в 44-м году, все после снятия блокады, но вернулись, кстати, в самый центр, вот жил он возле Преображенского собора, значит, ну, Бродский, кстати, вроде вспоминал, что вот в первые эти блокадные месяцы спускались туда, вот в подвал собора в бомбоубежище, да, и вот вернулись на улицу Рылеева, ну, бывшая Спасская. А значит, что интересно, он несколько лет там провел, получается, что рядом со своим самым знаменитым таким долгоиграющим адресом в Петербурге, потому что в 1955 году семья переезжает в дом Мурузи, да, вот Бродский потом опишет уже на, как сказать, ну, почти на склоне лет, да, так сейчас мы можем так говорить. В 1985 году эссе «Полторы комнаты», вот как раз про те полторы комнаты в огромной коммунальной квартире, да, с окнами, выходящими на Литейный проспект. А вот, честно говоря, знал ли не знал, но, во всяком случае, явно узнал со временем, уж зрелые годы точь, да, что оказался в таком, да, некоем эпицентре, вот, опять же, русской культуры, русской литературы, кстати, тоже Серебряного века, потому что, да, дом Мурузи, ну, там, во-первых, работали замечательные архитекторы эпохи историзма, там, Серебряков, может быть, более известный Султанов, и жили, ну, во-первых, Мережковский, да, бывал Блок, да, бывали, ну, вообще люди Серебряного века и так далее, и так далее. Вот. Ну, недалеко, в конце концов, там Ахматова жила, да, Литейный проспект, вход со двора этот самый, фонтанный дом.
Маршак еще.
Да, вот. Ну, и, как говорится, да, прям прочее. Ну, в школе, как все великие люди, учился отвратительно. Совершенно, причем сменил несколько школ. Я думаю, что можно на этом даже не заострять. Там были в районе его дома. Там, ладно, Соляной переулок, Маховая улица. Ну и, кстати, школу-то так и не кончил. То есть человек, фактически не получивший, да, даже итогового школьного образования, школу он бросил. Кстати, редкий случай. Вот у нас, по-моему, еще даже такого персонажа не было. Кто бы не... ну, не задумывался бы, да, или не решил с детства, ну, чем он желает заниматься, да, или, как говорили раньше, кем он хочет быть. Значит, вот Бродский, правда, бросив школу, решил поступить в это, в морское училище. Ну, правда, не поступил, да, и не взяли. Дальше вот за несколько лет, ну, что ему там, 15 лет примерно, да, сменил, ну, вообще там страшно сказать, сколько специальностей, профессий, ему, правда, ну, почти как Горький, да, зато вот везде себя попробовал понемножку, потому что и стопняком, о, кстати, очень интересно, да, был стопняком в котельной, как потом Виктор Цой, но, правда, в другом доме. Значит, был несколько, правда, месяцев всего-навсего учеником фрезеровщика, значит, на заводе «Арсенал», ну, вот замечательные, да, корпуса, завод там основанный при Николае Первом, построенный, значит, на набережной Невы. Ну, что-то там тоже не сложилось, видимо, надоело. Доучивался, правда, он еще в так называемой школе рабочей молодежи. Значит, ездил, ну, кстати, вот так хочется сказать натурально, как Лев Гумилев молодой, которого о том же мы говорили, да, в одной из передач, просто не взяли, да, сначала в институт. Значит, записывается Бродский в геологические экспедиции. Вот, и на Белом море побывал, и в Якутии, и в Восточной Сибири. Ну, то есть, что, да, это какой-то опыт, это работа, это, по крайней мере, место жительства, еда какая-никакая, ну, какие-то там деньги, да, какая-то по тем временам зарплата. Вот, видимо, вот в самом начале 60-х годов действительно, как бы выбирая для себя главное, ну, скажем так, не совсем профессию, больше призвание. То есть человек вот натурально, как Александр... Шутка-шутка, вот действительно, что в юные годы, ну, может, чуть-чуть попозже, чем Александр Сергеевич, да, первое наше все, Бродский будет второе, видимо. Ну, в пределах 20 лет Бродский действительно чувствует, что его посещает муза, что он ощущает, да, вот такую необходимость, как бы сказали сейчас, да, в творческом самовыражении. То есть решает бы, по сути, стать, ну, для начала поэтом, да, вообще писать стихи. Кстати, как он почти все свои стихи называл уже в зрелости, да, это были, как сказать, да, размышления, да, которые он обдумывал, которым он придавал некую литературную форму, да, записывал иногда прямо. Ну, кстати, приемы, опять же, которые мы знаем еще там в западной литературе, ну и в нашей литературе, вот в эпоху Серебряного века авангарда, в принципе, вот рождаются, используют, да, утверждаются и используются. Вот. Но время, правда, другое немножко, да. И 60-й год, собственно, значит, вот такие были. Был, во-первых, кружок молодых поэтов ДК Ленсовета Совета на Петроградской, да. Время от времени Бродский появляется, выступает тоже, да, на другой станции метро, на Нарвской, значит, ДК имени Горького. Ну, там, кстати, все эти выступления, некоторые выступления сопровождались скандалами, ну, понятно, что в таком случае, да, такая скандалезность, она только, так сказать, известность, да, интерес придает. Ну, замечательное совершенно, да, вот того времени, мне кажется, одно из самых проникновенных строк, стихотворений, написанное, ну, может быть, и сочиненное на Васильевском острове, во всяком случае, да, посвященное Васильевскому острову. Ну, нельзя, конечно, не вспомнить, хотя Бродский его очень не любил, но стихи-то хуже от этого не стали, да, он в 18 лет пишет: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать, твой фасад темно-синий я в потьмах не наду, между треснувших линий на асфальт упаду». Кстати, ну, вроде стихи, да, станция, ну, станция вот как раз форма известна еще классической русской литературе, и в Серебряный век они были популярны. Но вообще-то вроде стихи, да, некие о прекрасной даме, видимо, такое поэтическое любовное стихотворение. Бродский, по-моему, не оставил комментариев, но вообще-то не исключено, что написаны были, между прочим, в память о том, что на Васильевском острове в одном из домов когда-то жил Мандельштам. Ну, между прочим, вот Ахматова впоследствии вообще будет говорить, что, познакомившись там и с Бродским, и с его творчеством, он ей очень молодого Мандельштама напомнил. Прямо-таки, да? Значит, причем, ну, вот такая своеобразная популярность к чему приводит? Ну, к тому, что постепенно начинают компетентные органы интересоваться. Значит, оттепелё, оттепелё, а на самом деле пока еще капитально не начало меняться абсолютно ничего. Поэтому в 1960 году Бродского вызывают на допрос в КГБ. Ну, это время, да, в общем-то, начало такой, да, авторской песни, барды, вот, сам издат. Ну, вот как раз только что там очередное дело, связанное с сам издатом, проходит. Да, он в 1961 году еще вот как раз знакомится с Ахматовой. Но уже не молодая, ну, тем не менее, почитала стихи, да, несколько раз, а неоднократно они встречались вот в этом знаменитом доме в Комарово на даче. Это, кстати, обрати внимание, там вообще несколько месяцев, там осень, зиму, по-моему, 62-63 год, не у Ахматовой, ну, относительно недалеко, тоже в Комарово, у одного из знакомых прямо на даче Бродский жил. Ну, понятно, жил и творил. И вот что еще интересно. Значит, Ахматова как-то сразу очень прониклась к Бродскому, очень высоко его оценила. Фактически он, так сказать, ну, в глазах определенных кругов, да, сделался таким, ну, преемником, что ли, да, Ахматовой. И таким, конечно, своеобразным таким духовным, да, духовным сыном. Но при этом, на самом деле, в это же время у нее происходит окончательный разрыв с ее настоящим сыном, Львом Гумилевым. Вот, но, кстати, по иронии судьбы, вот в 1966 году, когда уже Ахматовой не стало, значит, Лев Гумилев обеспечивает ее погребение, а место, кстати, вот знаменитое до сих пор на кладбище в Комарово, находит, специально выбирает именно Бродский. Неплохое сочетание, правда? Ну и, естественно, да, у молодого поэта как-то подразумевается, да, и хотелось бы, и должен быть роман. Роман будет. Ну, не все, конечно, остались в истории, но вот самый такой проникновенный, яркий, кстати, сравнительно короткий роман, значит, вот с 62-го года до 64-го, роман с Марианной Басмановой, ну, там сын даже будет, в конце концов, никому это не интересно особо. Вот, но роман настолько сильный, по крайней мере, захвативший Бродского, что и целый там лирический цикл он создает. Вот под именем МБ, да, она будет отмечена. И вот в 64-м году, узнав о том, что она его, да, ну, разрывает отношения, он пытается покончить самоубийством вполне серьезно. Ну и одновременно это все накладывается уже, скажем, на такие в какой-то степени внешние события, потому что, да, первый такой... Ну, для начала, видимо, все-таки удар. Удар, который впоследствии обернется своеобразным вознаграждением, да, или, скажем, за который судьба позднее преподнесет своеобразную компенсацию. Это, конечно, события 1964 года. Но слишком углубляться в них не будем. Значит, напомню кратко, что Бродский, который и так оказывается, да, на заметке у КГБ, не только у КГБ, арестовывается и подвергается такому своеобразному, скажем так, тут даже сразу оговорить хочется, не совсем суду, ну, в нормальном юридическом смысле, сколько некой процедуре публичного шельмования. Вот, я бы так сказал, потому что все там у нас оговаривается до сих пор, да, что, кто, как, в чем. Понятно, что это было публичное шельмование, тем более... Много таких процессов уже проходило в 30-е годы, не так уж плохо мы знаем, да, аналогичный процесс именно шельмования, да, в 1946 году по понятным распоряжениям, да, откуда, журналов «Звезда» и «Ленинград», знаменитое постановление, которое оглашал Жданов, да, поименованы были персонально Зощенко и Ахматова, но именно как вот на тот момент самые... Ну, что ли, известный, я бы не сказал даже популярный, скорее самый известный из писателей Ленинграда. Понятно, за этими фамилиями крылась еще, так сказать, целая группа, да, вот, так сказать, интеллигенции. В данном случае, ну, что, власти, ну, все-таки хрущевское время, ну, ничем так, в этом смысле, да, ничем не лучше там сталинского только что отошедшего. То есть, в принципе, власть по той же самой схеме делает вот некий накат. То есть начинается, в принципе, действительно, 60-е годы — это не столько оттепель, сколько очередная волна, во-первых, противостояния, да, так сказать, ну, по меньшей мере, творческой интеллигенции и власти, да. Во-вторых, это, конечно, очередной накат, ну, мы вот в наших, да, передачах периодически затрагивали этот сюжет. То есть, опять же, напомню, что с октября 17-го до конца существования Советского Союза советская власть не снимает лозунга о том, что она ведет классовую борьбу, да, классовую борьбу с отжившими эксплуататорскими классами, то есть дворянство, буржуазия, и с ее прислужниками этих классов интеллигенции. Никуда это все не уходило, да. Другое дело, что время от времени приходилось как бы сбавлять обороты, вот потом, да, ну, мы периоды можем называть, там, понятно, это самое начало, период гражданской войны, потом это конец 30-х годов, следующий этап — это 40-е годы, вот сразу послевоенный там этот антисемитизм, космополитизм, но, пожалуйста, 60-е годы ничем не лучше. Все то же самое повторяется, но, может быть, чуть-чуть пока спокойнее. Некоторые, кстати, до сих пор вот из историков, даже современников, оценивают вот процесс Бродского как, скажем так, некую пробу пера новой системы. То есть смысл остается тот же, да, немножко меняются факторы. Значит, напомню, суд проходил в двух частях. Значит, первая часть — это на улице Восстания, вторая часть — в доме на набережной Фонтанке. Там, говорят, даже, значит, ну, понятно, на листочке бумаги, значит, табличка висела «Суд над тунеядцем Бродским». Ну и вот это, да, совершенно маразматическая формулировка, а другого слова, конечно, не подобрать. То есть человека судят по обвинению в тунеядстве. Ну, есть, правда, напомню, есть маленькая деталь, да, с 1961 года официальное постановление, то есть закон, да, в Советском Союзе выходит о тунеядцах, о тунеядстве, да, слово-то какое смешное, не правда ли? То есть, скажем так, не работающих официально, правда, есть маленький нюанс, да, официально не работающих людей, ну или не состоящих на работе, даже так лучше, давайте скажем. Ну, формально можно было к статье, да, призвать. Так вот, значит, по сути, видимо, Бродский стал такой пробой пера своеобразной. То есть процесс, конечно, был рассчитан как показательный. Понятно, что процесс в первую очередь был связан, ну, скажем так, с целым кругом, ну, еще слово «диссидента» даже не появляется толком, да, но некой вот, скажем так, либо аполитичной, да, либо наоборот чрезвычайно политичной молодежи, ну, понятно, которая интересуется, мягко говоря, интересуется и рассуждает не о том, что ей положено. Вот, Бродский, правда, как раз скорее в данном случае фигура аполитичная, кстати, о своей аполитичности Бродский, ну, в общем, официально заявлял, да, это подчеркивал до конца жизни. Ну, понятно, вот связка, ну, круг знакомств, да, круг знакомых, что было, то было. Значит, следующий момент. Обвинение официальное очень старается... Ну и вот осталось. Ну, во-первых, осталась запись этого процесса. Остались протоколы, остались речи Бродского, остались воспоминания. Волей или неволей для Бродского, с одной стороны, этот процесс становится таким своеобразным, да, восхождением на Голгофу. С другой стороны, конечно, это вот такой своеобразный его первый триумф. Причем нужно сказать, что сам-то Бродский в этот момент, он... Ну, так даже в комментариях отмечают, там особого специального пафоса нарочитого никакого в его ответах не было. Говорят, он вообще, сидя, правда, на скамье, да, подсудимого, он на процесс смотрит как бы со стороны. Он вообще говорит, что все, ну, как его сторонники, да, его друзья, они даже несколько удивлялись вообще тому, насколько он, ну, мягко скажем, сдержанно, да, воспринимает все происходящее кругом. Ну и вообще самым таким драматичным и неприятным эпизодом, чем в прямом смысле неприятным физически, этого процесса, конечно, оказывается отправление на принудительную, да, экспертизу, а такое психиатрическое освидетельствование, ну, как раз психбольницы на Пряжке. Кстати, по иронии судьбы, во-первых, не так далеко от дома, где жил Блок когда-то. Ну, во-вторых, больница, по-моему, существует до сих пор, но здание, во всяком случае. Кстати, первоначально морской и уголовной тюрьмы. Было построено еще при Николае I, да. Ну, тут что, сразу вспоминается, да, официальное объявление Чаадаева сумасшедшим при Николае I после публикации философического письма, да. Тут же можно вспомнить, кстати, мне кажется, очень интересная ассоциация. Значит, это событие буквально столетней давности, да, 1864 год. По сути, суд и административная, да, высылка Николая Гавриловича Чернышевского. Ну, а за что, собственно, его, так сказать, высылали? Да, причем напомню, что Чернышевский же был подвергнут гражданской казни, ко всему прочему. Вот. Ну, кстати, вот там же, да, в родной, так сказать, части города, где жил, в родной для Бродского части города, на Мытнинской площади, вот, в 1864 году состоялось, ну, по существу, такое публичное шельмование Чернышевского, да, который, ну, тоже вот властям, скажем, не угодил. Вот, напомню, он там простоял что-то около получаса у позорного столба на эшафоте, над его головой сломали шпагу, так сказать, лишили его действительно того дворянства, которое он заработал, а Чернышевский именно заработал, да, тем, что защитил магистерскую диссертацию, да, окончил университет, получил высшее образование, ну, правда, личное дворянство, вот, и все, отправили в ссылку. То есть, по сути, Бродский и вообще вся вот эта катавасия с судом 1964 года, вот точь-в-точь, 100 лет спустя, вот все это повторяет. Вот, и, кстати, в конце концов Бродского отправят именно в ссылку, да? Вот, ну, из самых знаменитых реплик, да, из самых знаменитых реплик, как его оценивали со стороны? Ну, понятно, общественность, да, что важно, общественность подключили. Ну, понятно, там, абы какая общественность, понятно, что всем уже заранее расписали реплики, но, тем не менее, вот, самый знаменитый выпад, да, со стороны общественности о том, что Бродский тунеядец, хам и прощелыга. Ну, для людей, так сказать, с акватории Нижнего Тракторного вполне предсказуемая оценка. Вот. Что касается ответов Бродского, ну, там самый замечательный, по-моему, ответ, причем, опять же, это не ответ в порядке, да, так сказать, самозащиты или пафоса, а такой, что-то вроде, как сказать, беседы глухого с немым, да, ну, там, ход такой замечательный, значит, Бродского спрашивают, а кто вас вообще произвел в поэты? С чего вы решили, что... Ну, вообще, постановка вопроса, да, маразматическая. А с чего вы решили, что вы поэт? Он говорит, ну, во-первых, потому что я пишу стихи. Ну, там ему спросили, а что, вот это вот стихи? Ну, что ты скажешь? Ну, пожал плечами, ну, для него-то это стихи. А следующий момент, значит, ну, говорит, а кто меня, как говорится, причислил и произвел-то в роду человеческом? Вот, ну, неожиданное, но, в общем, да, как бы достойное творческого человека, да, не, без всякого пафоса, без всякого вызова, в смысле, да, ну, на кто меня к роду человеческому-то, говорит, причислил? Ну, понятно, кто потенциально, да, имя его в то время вообще-то не принято было упоминать. Ну, а в результате, да, ну, тем не менее, что с точки зрения, да, де юра, его приговаривают вообще-то по вот этой стороне, ну, как, там была именно... Там же был именно административный суд, то есть он не по уголовной статье шел, да, административная, и высылка, по сути, административная. Значит, что важно, да, приговаривают его, ну, по сути, к ссылке, ушлют, правда, на север, в Архангельскую область, достаточно далеко. Там, кстати, музей теперь есть, вот очень интересно, да, у нас есть дом-музей, на месте ссылки Владимира Ильича Ленина относительно недавно, ну, вот готовлюсь, ну, узнаю, в общем-то, что, оказывается, сделали домик-музей Бродского вот там вот в ссылке, да, в деревне в Архангельской области. Значит, следующее. Ну, вот, кстати, Никита Сергеевич Хрущев, который, по сути, где-то, да, вот на высочайшем уровне, конечно, тогда стоит за этим процессом, ну и подобными же, да, подобными же. Вот он тоже прокомментировал этот процесс и его результат. Ну, комментарий такой, что суд велся, конечно, безобразно, но это все, по-моему, отметили. Но, говорит, Пускай Бродский будет счастлив, что его судили за тунеядство, а не за политику. Потому что за его стихи полагалось бы 10 лет. Ну, кстати, говорят, за томик Солженицына еще в начале 80-х давали 10 лет. Например. Вот. Видимо, за томик Бродского, кстати, тоже. В общем-то, так сказать, да, роли ясны, роли расписаны. Значит, ну да, правда, вот, ну, сам по себе, да, довольно. Ну, как кто-то замечательно говорил, что вот в Советском Союзе, да, все имели, как, ну, называли правда право, да, понятно, что это больше обязанность на труд, да, а зато на цивилизованном капиталисте буржуазном Западе человек мог, да, умирать с голоду, но при этом совершенно не работать, да, никто его вроде не принуждал. Да, ну что же, ну потом не будем забывать, СССР, что это у нас государство трудящихся. Вот, ну мне вот сейчас что-то у нас, да, волна какая-то пошла, там типа мод. Не, ну я-то, конечно, понимаю, да, что мода скорее такая, во-первых, поверхностная, во-вторых, конечно, как любая нормальная мода, она такая эстетическая. Я думаю, понятно, все посмотрели хорошие фильмы, которые, по-моему, снимали не благодаря, а вопреки, ну, талантливые люди, да, там. То да сё, опять же, Эзопов язык, прочее, все понятно. Там послушали песни, опять же, которые писались, по-моему, не благодаря, а вопреки. Да, ну, потому что если все даже знаменитые, да, хотя бы барды, да, и там поэты, песенники, там, жившие и творившие в Советском Союзе, фактически, да, или вот одновременно с Бродским, еще следом за Бродским, ну, как... По сути, они либо не признавались официально, либо замалчивались вообще. Да, давайте об этом тоже не будем забывать. Я говорю, всегда говорю, когда вот нахваливают, ну, понятно, что обычно хвалят те, кто ничего про это не знает, уж тем более тогда не было нежно. Я говорю, всегда хочется сказать, а вот отправить бы сразу в ГУЛАГ на недельку, потом спросить, каковы впечатления, ну что, нормальная составная часть советской системы. В психиатрическую клинику на обследование. А еще, говорю, лучше. Или как у нас восхищаются. Ах, какой был замечательный Аракчеев. Я говорю, я рекомендую таких людей вот хотя бы на недельку под его начало личное вот отправить, чтоб потом сказали. Вот. То же самое по поводу восхищения Советским Союзом. Ну, Бродский, прям скажем, этого восхищения не испытывал в принципе никогда. Да, вот, кстати, как комментируют уже, ну, или посидевшие современники, или уже современные, ну, серьезные, нормальные историки, что вот еще не ввели понятие инакомыслящих, но по существу, да, процесс над Бродским за тунеядство, понятно, что статья довольно формальная, да, к тому же, чисто юридически, он вообще тогда состоял переводчиком, по-моему, при каком-то издательстве, не суть важно, ну, то есть, в общем, нет юридически вообще никакого состава преступления, но, тем не менее, суд идет, приговор оглашен, срок предъявлен. Грубо говоря, ну, как сказать, за то, что человек хочет жить так, как ему, не знаю, видится. При этом, в общем, да, жизнь Бродского, она, ну, никого не дергает, не колышет, никому не мешает совершенно. Да? Ну, на таком хотя бы бытовом уровне. Вот, понятно, что это был некий вот определенный, да, и политический, и идеологический процесс. Ну, с другой стороны, конечно... Ну, не рассчитали. Ну, практически, я говорю, повторили события столетней давности. То есть, в общем, власть, конечно, опростоволосилась откровенно. Почему? Потому что, во-первых, из Бродского сделали мученика, ну, в определенных кругах. Причем, видимо, если бы все ограничилось только, так сказать, вынесением общественного порицания, может быть бы процесс как раз приобрел, да, те результаты, на которые, видимо, официальные круги рассчитаны, но поскольку он по-настоящему отправлен был в ссылку, да, правда, потом срок сильно сократили, там реально-то он полтора года, ну, понятно, что не самых приятных, но меньше пяти провел. Вот, конечно, из него сделали таким образом мученика, вот уже сама Ахматова, даже глядя на процесс, да, там не участвовала особо, значит, произнесла свое сакраментальное: «Какую биографию делают нашему рыжему?» Ну, действительно... Там был, на самом деле, еще продолжение этого комментария о том, что такое ощущение, как будто он сам нанял всех этих людей вот для того, что и профессионалов, в общем, для того, чтобы, как бы сейчас сказали, его рейтинг, да, взмыл до небес. Но так он взмыл до небес, правда, на Западе. Отдадим должное, да, отдельная поправка. Вот. Правда, опять же, отдадим должное, ну, когда, так сказать, острота процесса немножко спала, ну да, там и Ахматова в том числе, и профессиональные филологи, да, они обращались официально по инстанциям, ну, да, собственно-то, за что. Значит, но тем не менее, то есть судили, да, человека, причем, по сути, работающего человека, да, за тунеядство. Ну и самый знаменитый, да, самая маразматическая, конечно, часть и этого там диалога в суде, да, и самого суда, простите, значит, а как, да, считать или не считать литературное творчество широко? Ну, ладно, узко писание стихов вообще работы. Но вот Бродский считал, что это работа. Причем он признавал, что к физической работе у него нет там ни способностей, ни здоровья, ну, в конце концов, прямого образования, да, никакого. Он говорил всегда, нет, вполне искренне, наверное, ну, все, не все, но многие писатели действительно могут подтвердить, что литературный труд — это большой труд. Ну, во всяком случае, это форма интеллектуального труда. Вообще-то официально признано, ну, понятно, что везде, кроме Советского Союза, что вообще-то интеллектуальный труд, он тяжелее физического. Ну, вот суд, так сказать, официальный, это не то, что с этим не согласился. Он не согласился, конечно, но он этого еще демонстративно отказался понимать, вот такую формулировку. Вот, плюс, как бы сказал Набоков, но получается, что Бродского судили за, так сказать, дурной вкус. Ну, как, не его, не за его личный дурной вкус, да, понятно, что вот все те стихи, которые были там и предъявлены, и, были известны, но посчитали, да, просто проявлением там, ну, в лучшем случае дурного вкуса, в худшем хулиганства, ну, ну, правда, есть и те, которые к этому до сих пор так относятся. Ну, как говорится, тут как бы вроде за дурной вкус, ну, вот так судить юридически нет такой статьи. Да, можно это обсуждать на уровне, наверное, там, литературной, журнальной критики, ну, это уже немножко другой вопрос, да. Вот, а тут, получается, вот это возвели в некий юридический градус. Что, опять же, ну, как-то, мягко говоря, несколько странно выглядит. По крайней мере, у нормальных людей точно. Вот. Да, и чем это отдает? Ну, конечно, это отдает знаменитой статьей «Сумбур вместо музыки еще 30-х годов». Правильно, в адрес Шостаковича. Все то же самое. Вот ничего нового не изобрели абсолютно. Да, при этом в ссылке Бродский-то что делает, а что он говорит. А он говорит впоследствии, правда, что... Знаете, как Александр Сергеевич Пушкин про ссылку в Михайловском. Ну, в Михайловском, право, Пушкин 3 года провел. Вот, Бродский немножко меньше. Что он искренне признавал, что это было самое лучшее и самое спокойное время в его жизни. Вот самым именно мучительным он признавал, да, 3 недели вот этой принудительного заточения в психушке на Пряжке. Это да. Это... Там, кстати, он, если я не ошибаюсь, значит, сочинил поэму «Мустафа и Ибрагим», значит, там же задумал поэму «Гончаров и Горчаков», потом над ней там будет как бы работать, продолжать возвращаться несколько лет. Вот, как бы выпустили, разрешили вернуться все-таки в 1965 году. Еще ближайшие 7 лет, конечно, за ним наблюдает КГБ. Ну, кстати, почти фактически пушкинская ситуация. Да, мы знаем, что чуть ли не до самого конца, ну, во всяком случае, там, в период ссылки еще несколько лет дополнительно, да, официально Пушкин состоял под гласным надзором полиции. Ну, здесь, в общем, все то же самое. Ну, не полиция, а КГБ, так ли важно. Вот, следующий момент. Значит, чем Бродский занимается, да, и натурально, значит, на что он живет, как бы чем зарабатывает. Он, вот, по крайней мере, точно уже 65-72 год, он занимается переводами, у него там ряд договоров с издательствами литературными, деньги, конечно, очень небольшие, но, опять же, формально вот он трудящийся вполне. И, значит, здесь вот дальше допускается, конечно, такая своеобразная... как бы сказать, ну, как минимум, ошибка действительно. Значит, почему? Потому что в 1970 уже году, значит, Бродский передает ряд своих стихов, рукописей, ну, через, понятно, знакомых на Запад. И вот в Нью-Йорке печатается, ну, по существу, первый сборник его стихов, да, выпущенный официально, остановка в пустыне. Вот сразу же в Союзе КГБ органы оценили это как провокацию откровенную. В общем, где-то оно, конечно, было. И ведь давайте вспомним, что не так много времени прошло после аналогичной истории с Пастернаком, да, с его доктором Живаго. Вот, все то же самое, ничего нового. Все, что с Пастернаком происходило потом, хорошо известно. Вот, по сути, здесь повторили, ну, мягко говоря, да, не то, что ту же самую ошибку, да, а вот натурально тот же самый ход. Конечно, органы восприняли, видимо, это прям как откровенный вызов. Вот, правда, время еще вот некоторое пройдет, и только в мае 1972 года, да, официально, ну, что... Являются люди в штатском, объясняют, что либо Бродский уезжает из России, либо для него начнутся очень неприятные дни. Вот, тем более, да, официально как бы там составили приглашение в Израиль. Значит, ну, Бродский расписывается. Напомню, у него... это отнимают советское гражданство. Он едет, ну, наспех собравшись, да, с одним чемоданом, там в чемодане машинка, две бутылки водки, но это в подарок знакомым заграничным. Вот, ну, какие-то рукописи, там, смена белья, как обычно. Ну, есть, кстати, знаменитая фотография, она, по крайней мере, раньше, да, по-моему, сейчас в биографиях Бродского печатается, значит, вот его приятель тогдашний, Михаил Исаевич Мильчик, достаточно известная тоже, фигура как раз заснял Бродского буквально сидящим на, ну, даже не на чемоданах, да, на одном чемодане. Ну, кстати, по иронии судьбы, он вот недавно в эту комнату Бродского в музее Ахматовой все-таки был уже передан физически, да, возвращен, так сказать. Сидящим еще, напомню, у старого здания Пулковского аэропорта. Сейчас этого здания нет. Вот. Летит он в Вену. В Вене его, правда, встречает, ну, такой американский, да, историк, филолог и славист, знакомый Бродскому, ну, понятно, заочно пока еще, вот, и делает ему официальное предложение о предоставлении работы в Мичиганском университете в США, и, соответственно, Бродский перебирается в США. Кстати, очень любопытная тут деталь, на мой взгляд. В том же 1972 году, уже по осени, ну, то есть через несколько месяцев, да, вот после этих событий, Бродский впервые посетит, ну, видимо, все-таки город такой его мечты, он окажется в Венеции осенью и будет в Венецию возвращаться, ну, периодически, скажем так. Венецию он посвятит свое самое, наверное, самое знаменитое, и, может быть, даже самое читаемое эссе «Набережные неисцелимых». Да, почему я об этом вспомнил? Потому что мы сейчас покажем замечательную книгу. Кстати, между прочим, книгу найти сейчас очень-очень сложно.
Книжка.
То есть вот еще недавно я обратил внимание. Да. Кстати, что касается издательства, тоже любопытно. Вообще официально, значит... ну, люди, которые имеют право, да, рукописи и права на их издание, самого Бродского, да, так сказать, наследники, они издавали все сочинения в азбуке, это, в издательском доме «Азбука классика». Вот единственное исключение сделали как раз для издательства «Ленэздат». Вот, поэтому мы держим вот «Ленэздатовский» образец. Кстати, здесь что интересно, текст на английском и на русском языке. Ну, напомню, что свою прозу в основном за границей, да, в США, Бродский пишет по-английски, вот, и сам же переводит по-русски, да, на что похоже, ну, конечно, Владимир Владимирович Набоков, да, но вот что Набоков, что Бродский, они самостоятельно изучают английский язык, ну, правда, если вот Набоков говорит, он полностью перешел на английский, то есть вот он, ну, как, перешел в зрелые годы, да, уже ему было за 40, Значит, Набоков сделался таким писателем билингвой, то есть свободно владел, в принципе, двумя языками. Именно, нет, не в смысле разговорного, да, или там читал, а в смысле, что это был, вот как Набоков говорил, его творческий инструмент. То есть и в том, и в другом случае он владел им как мастер слова, да, как мастер литературы, но вот Бродский постепенно переходил на английский язык в качестве литературного, вот, и сам же делал собственный переводы. Кстати, может быть, действительно и в подражание Набокова. Вот. Ну, правда, вот, вот еще интересно, там личные архивы Бродского по его же просьбе засекречены, хотя часть хранится, например, у нас же в публичной библиотеке. Ну, поэтому где-то через полвека мы, может быть, что-то подробнее об этом узнаем. Пока вот так говорю немножечко, да, немножечко в порядке версии, да, немножко гадательно. Значит, ну, тоже фрагментик все-таки зачитать хотелось, раз у нас в таком творческом человеке. Ну, вот небольшой фрагмент. «Человек есть то, на что он смотрит, по крайней мере, отчасти. Средневековое поверье, будто беременная женщина, которая хочет красивого ребенка». Это хорошо, хороший комментарий. А то всякие бывают, появляются. «Значит, должна смотреть на красивые предметы не так уж наивно, учитывая качество снов, которые видишь в этом городе». Это про Венецию. «Значит, здешние ночи бедны кошмарами». Хорошо. «Судя, разумеется, по литературным источникам». Скажем, больной человек, особенно сердечник, это Бродский о себе, у него с молодых лет была вот эта болезнь сердца, ну, во-первых, которая нанесла ему последний удар, вот которая сильно усугубилась во время ссылки. Скажем, больной человек, особенно сердечник, где бы ни оказался, непременно будет периодически в ужасе просыпаться в 3 часа ночи, думая, что умирает. Но здесь... В Венеции, должен признаться, со мной ни разу не случалось ничего подобного. Правда, перенося все это на бумагу, я стучу по дереву. Ну, еще раз можем, да, продемонстрировать. Да.
Покажем книжку.
Ну, причем, что интересно, оказавшись за границей, Бродский действительно все больше и больше открывает в себе талант эссеиста. Ну, вот честно признаюсь, да, вот Бродский, конечно, фигура очень интересная лично для меня. Да, именно интересная фигура. Но стихи есть разные, да, есть, которые ложатся, есть, которые прямо не ложатся, есть, ну, удачные, есть не очень удачные, но вот эссе действительно читаешь с большим удовольствием. В чем действительно, у нас, кстати, в русской литературе ведь этот жанр, ну, скажем так, довольно мало представлен. Ну, как раз по иронии судьбы, классиком вот мастером эссе был, станет Набоков, немножко раньше, правда, но он всю жизнь пишет. И вот Бродский открывает, по сути, в себе этот талант, а в любом случае и для русской литературы вот продолжает эту страницу, ну вот, правда, оказавшись за рубежом в США. Но эссе действительно блестящие, да и просто интересные, да, чисто литературно. Значит, теперь такой следующий у нас этап, да, посвящен будет чему? Ну, конечно, жизни Бродского за границей. Так вот, и опять же, вот на мой взгляд, да, он практически полностью повторит путь Набокова. Просто Набоков это проходил лет на 20 пораньше. Да, вот по иронии, вы, кстати, смотрите, как интересно, я люблю такие совпадения в истории. Вот Набоков вообще-то переехал в США, да, и стал там, ну, как бы мы сказали, приглашенным доктором, ну, попросту говоря, получил место преподавателя, вот, понятно, русского языка литературы, причем не только русской, европейской, да, в Корнуэльском университете. Когда это происходит? В 1940 году, в год рождения Бродского. То есть Бродский только-только появился на свет, да, Набоков уже начал свою преподавательскую деятельность. Ну, Бродский к этому вот увлекательному процессу подключится через 30 лет, да, чуть больше, чем через 30 лет. И другое, мне кажется, любопытное такое наблюдение за биографией Бродского. Ну, вот еще древние говорили, потом Данте это подхватывал, ну и, в общем-то, биография, ну, как минимум, давайте так, любого неординарного уж человека совсем, где-то указывает, что вот 30-33 года, да, это некое вот время акме, то есть это как минимум какой-то крупный, ну, чаще, иногда потрясение, не всегда именно потрясение, да, но крупный поворот вот такое колеса истории жизни. Вот у Бродского... Его главное, видимо, событие тоже относится, ну, вот ему 32 года, вот он 32-33, пожалуйста, он оказывается таким вынужденным иммигрантом, он устраивается, кстати, довольно неплохо, потом писали, что ему как раз очень многие очень сильно завидовали. Ну и вот я слышал разные, да, о Бродском мнения, ну, хорошо, в том числе людей, которые там, ну, биографию толком его особо не читали. Там вот чаще слышу, что вот он такой там нехороший человек был. Я всегда говорю, ну, ребята, вам-то что он плохого лично сделал? А те, с кем у него не складывались отношения или... Ну, отношения вообще штука такая сложная, они как-то сами собой развиваются, да, не всегда в нужную нам сторону. Ну, пускай... Короче, там рассудят. А вот так вот, ну, лично вам что он сделал? Ну, оказывается, что ничего на самом деле, же Бродского-то в глаза не видели. Вот, так что, что же, хороший, плохой. Яркий интерес. И опять же, кстати, вот эта вот оценка больше в отрицательную сторону, она же как раз связана с тем, что, ну, многие откровенно, ну, не понимают или недоумевают, да, ну, и понятно, что еще и завидуют, но действительно тому, как человек, ну, в общем, прекрасно устроился. Ну, понятно, помогли устроиться на Западе. Да, конечно, не секрет и в том, что как высылка Бродского в то время, при тех условиях из Советского, ну, все-таки тоже важно, не из России, из Советского Союза, да, это немножко особая система, это немножко другая страна, немножко другое государство, конечно, была, по сути, на ура воспринята на Западе, потому что, не будем забывать, холодную войну никто не отменял, это как раз очередной виток, пик, и, конечно, на Западе с восторгом, по сути, такие промахи, да, советской власти воспринимали. Конечно, поэтому Бродского носит на руках. Ну, тем более, пожалуйста, недавно Солженицын получает Нобелевскую премию. Ну, история повторяется. И, в конце концов, 30 лет назад, ну, точно так же, да, из России Сталин высылает Троцкого. Ну, Троцкому, правда, не так повезло сразу. Ну, в конце концов, в общем, вполне прилично устроился в Мексике. Ну, не в Европе, так в Мексике, да, тоже в новом... свете. Потом, кстати, Сталин локти кусал, искренне признавал вот в кругу своих, ну, сейчас мы это все знаем, да, свою оплошность. Вот. Ну, Троцкий, Бродский, да. И в результате, да, вполне неплохо устроился. Кстати, очень интересно, там Бродский описывал, впервые вступил, как говорится, на американскую землю, он там с восторгом описывает, говорит, вообще настоящие сигареты марка LM купил, вообще насладился. Невозможно было в Союзе достать что-то подобное. Ну, Беломор, пожалуйста, да. Вот, этого нет. Так вот, по сути, он оказался приглашен. Ну, давайте так уж. Его устраивают, да, в качестве приглашенного профессора в Мичиганский университет. Ну что, имеет постоянное содержание. В конце концов, занимается любимой творческой работой. Причем возобновляет свою, да, уже спокойно литературную деятельность. Вот, и как он, мне очень нравится, кстати, да, он формально там преподает там тоже теорию стихосложения, русскую литературу, вообще шире литературу, но он говорит замечательно, я говорю, со своими студентами делюсь тем, что мне нравится, да, и о том, что мне нравится, я им рассказываю. Вот, там говорят, кстати, за кусочек мела, которым Бродский пользовался во время лекции, там потом студенты дрались. Ну, значит, уже вот такая персональная популярность. Ну, и потом все-таки он, да, довольно известным, в общем-то, писать поэтом туда приезжает. Ну, вторая вот такая часть его жизни, да, начинается, значит, за границей. Ну, во-первых, он переживет операцию на сердце. Вот тоже, кстати, интересно. Да, Набоков писал сестре, что, приехав в Америку, там с первой же зарплаты сделал себе полностью вставные зубы. Вот, чем... Ну, что ему было очень удобно и, видимо, так сказать, по праву чем гордился. Вот, Бродский, ну, не совсем сразу, через несколько лет проходит операцию на сердце все-таки. Вот, перенесет там 4 инфаркта, кстати. Вот там раз примерно в 10 лет. Далее, вот в 77-м году он получает уже гражданство США. Значит, в 1980-м перебирается в Нью-Йорк, кстати... Вот к 1980 году относится его стихотворение, ну, видимо, думаю, довольно известное. Кстати, вполне классическое по форме, ну, такое своеобразное стихотворение, воспоминание, которое подводит некие итоги, да, и размышления над прожитым. Ну, все, конечно, не будем приводить, а начало очень хотелось. «Я входил вместо зверя в клетку, выжигал свое имя гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал, черт знает с кем, во фраке». Вот. Кстати, до получения Нобелевской премии еще написано, напомню, да? Вот. Но мне кажется, вполне проникновенные строки, да, вот. Скажем так, да, Бродский, как такой талантливый человек, а он мог писать по-всякому. Вот. У него есть, я говорю, у него есть разные стихотворения, ну, потом, опять же, Стихевич такая, да, могут нравиться, могут не нравиться, да. Вот, как говорил Набоков, каждого автора надо судить по тем правилам, которые он сам себе предписал. Вот это уже будет более интересно даже. Так, ну что же, теперь о, наверное, следующем, да, главном событии, главном этапе. Это, конечно, получение Нобелевской премии. Ну, во-первых, до этого, значит, был сделан выпуск нескольких сборников стихов, в частности, да, вот прогремевший в 1977 году, ну, во всяком случае, на Западе, «Конец прекрасной эпохи». Вот, замечательное название само по себе. И, наконец, 1987 год, значит, ну, в Стокгольме выносит решение о присуждении Нобелевской премии, вот как раз, ну, чуть меньше 20 лет назад Солженицыну присуждали, значит, теперь Бродскому. Ну, понятно, что, конечно, премия в большей степени политическая, да, но в том числе учитывается и вот его, так сказать, литературные достижения. Во-первых, скорее вообще эту премию ему присуждают как вот в широком смысле неординарные личности. Вообще личности, которые вот, да, он был индивидуалист действительно всю жизнь, никогда этого не скрывал, но в данном случае вот занимался, как бы, занимался своим собственным творчеством, то есть тому, что ему нравится. Вот, так что как бы за некую вот такое чисто человеческое мужество. Он приезжает в Стокгольм, вручает, но там, правда, говорят, не очень хорошо получилось, потому что он премию физически получил в тот момент очередной там инфляции, резкое понижение курса, то есть, грубо говоря, он получил там премию в самом маленьком объеме, потому что она там номинальная пересчитывается, ну, такое тоже гримаса истории, ну, тем не менее, зато, конечно, эта премия почетная, престижная. Вот, кроме того, в самой, ну, если уж говорить о признании, ну, не в последнюю очередь, да, ну, там, политика, не только политика. Вот в самой Америке Бродский был как раз в течение последних лет, значит, получил, ну, несколько престижных чисто литературных премий. То есть, ну, например, да, я бы так сказал, ну, хорошо, даже на Нобелевский комитет, возможно, там Америка могла надавить, да, чего уж отрицать. Но на Америку никто не давит. Но, тем не менее, у него почетная премия МакАртура, чисто литературная, ну, или, скажем так, литература плюс культура, да, в широком смысле. У него премия Национального круга книжных критиков, кстати, в основном вот за его эссе, то есть за прозу. Тем более еще и на английском языке. В 91-м году он был признан в Вашингтоне. А, да, это от, кстати, библиотеки Конгресса в Вашингтоне. Ну, вполне престижное заведение. Значит, поэтому лауреатом США. Вот. Ну, у них там это, как переходящий вымпел, тоже там на полтора, по-моему, на два года, на один год, да. Вот, французы, орден почетного легиона. Кстати, между прочим, такое своеобразное возвращение Бродского обратно на родину, вот о чем мечтал Набоков, о чем, кстати, по-моему, не мечтал Бродский, вот, и, кстати, там в годы перестройки то да сё, ему ж, в общем, даже официальное предложение внесли, но Бродский оказался по нескольким причинам, ну, понятно, что от советского правительства, да, это еще было все-таки советское правительство, такое предложение принимать после всего того, что случилось, как-то не к лицу, не хотелось. Во-вторых, Бродский писал, что слишком много вот таких драматических любовных воспоминаний здесь, ну, по крайней мере, это, в этом городе тоже душу уже бередить не хотелось. Но вот в 2010 году премия, которая вручается традиционно в, ну, уже несколько лет в Эрмитажном театре, да, то есть в Эрмитаже, собственно, да, как бы и при участии Эрмитажа вот была присуждена, это «Балтийская звезда», ну, увы, посмертно. То есть своеобразное вот официальное признание Бродский, как, опять же, некая яркая личность на родине получил. Ну и в заключение уже совсем, да, уж договорю, за границей Бродский, да, женится, ну, там такая итальянская графиня полурусского происхождения, значит, в 1990 году там дочка появляется через несколько лет, он продолжает свою преподавательскую деятельность, да, все это происходит в Нью-Йорке по-прежнему. Ну и вот 1996 год, кстати, очень символичная дата, 27 января. Что у нас 27 января на историческом календаре? Ну, конечно, дуэль Пушкина. Вот, ну там же, кстати, еще и рядом смерть Достоевского, смерть Петра Первого, то есть вот такой. Да, 8 часов вечера, вот сердечный приступ, вот уже последний. смерть, ну, фактически там зафиксировали уже на следующее утро. Вот, первые несколько месяцев Бродский был погребен в одной из церквей Нью-Йорка. Впоследствии, ну и, так сказать, вдова пожелала, настояла, чтобы он, с одной стороны, упокоился на ее родине и на, в городе, который он, ну, наверное, давайте так, наравне с городом на Неве, во всяком случае, также любил, постоянно туда стремился, посещал, вот в литературе этот город постоянно у него отражение получал, это Венеция, и вот перевозят тело Бродского на кладбище Сан-Микеле. Вот, ну, там на протестантском, правда, участке он был погребен. Кстати, мог бы, между прочим, упокоиться даже у нас на Васильевском острове, в своем таком любимом, да, ну, который он так и поэтизировал замечательно, на мой взгляд, на Смолен, видимо, на Смоленском кладбище. Но официально, значит, его вот родственники это предложение, оно было официально, но его не приняли, так сказать, отклонили. Вот, поэтому перевезли в Венецию. Ну, на этом, наверное, мы с вами и... Ну, давайте так, последнее совсем уж, что вот в начале 21 века, значит, у нас было выпущено многотомное, семи, точнее, томное, значит, издание сочинений Бродского. Ну, все не все, но вот основное, что он сам считал, можно и нужно именно публиковать. И вот в течение 10 лет снимался, вообще много про него передач есть, да, вот он один из тех людей, который, грубо говоря, все еще с нами, да, можно фотографии посмотреть, и цветные, можно записи, можно чтение его стихов, и вот, значит, целая серия передач документальных «Прогулки с Бродским», но вот кому будет интересно подробнее познакомиться, ну что, душевно рекомендуем.
Огромное спасибо, что напомнили, и что-то прозвучало и впервые для кого-то из наших слушателей, зрителей.
Будем это, надеяться.
Да, конечно, я думаю, что все еще более подробно начнут знакомиться и с этой личностью, конечно, тоже, и также пересмотрите, переслушаете все наши подкасты.
Да. Бросятся читать прямо.
И это правильно,
прямо скоро.
И это очень хорошо. И это серия видеоподкастов для проекта «Что слушали великие предки?» И всегда здесь рядом со мной младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Андреевич Мишалкин. Огромное вам спасибо еще раз.
Евгения, спасибо.
И у нас на связи музыковед, член Союза композиторов, постоянная ведущая, автор циклов «Большого и малого зала» Петербургской филармонии Наталья Леонидовна Энтелес. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И речь у нас пойдет о поэте Иосифе Александровиче Бродском и о той музыке, которая его сопровождала в той или иной мере.
Современную ему музыку, так он во всяком случае говорил, Иосиф Александрович не любил. Его часто спрашивали о его отношениях с музыкой. И он кое-что говорил по этому поводу, кое-что из этого я вам расскажу. Но из современной музыки, конечно, чаще всего его спрашивали о Шостаковиче. И он говорил, нет, эта музыка мне не близка. Да и вообще современная музыка мне не очень близка. Пожалуй, я люблю Шнитке. Или знаю Шнитке. Наверное, сказать «люблю» было трудно и не так уж много исполняли в те годы Альфреда Гаревича. Как сам Бродский говорит, его, ну, как бы более глубокие отношения с музыкой начались со знакомства с пианисткой Седмарой Закарян, которая была женой его друга. И, может быть, благодаря этому знакомству он понял, какой круг музыкантов ему более близок. Здесь есть очень интересные вещи. Например, Бродский говорил, что иногда ему кажется, что музыка как бы подсказывает ему что-то в стихосложении. Иногда мне кажется, вот он, кстати, говорил это о Шнитке, что у нас с ним есть некоторые общие принципы. А вообще его отношение к музыке, как мне кажется, было двояким. С одной стороны, его как поэта, то есть человека, который очень тонко чувствует ритм, очень тонко чувствует звучащую композицию, привлекали композиторы, в которых он чувствовал фантазию и необычность в этом смысле. И здесь он выделяет Иосифа Гайдна. Он говорит, в музыке Гайдна мы искали свет, мы искали спокойствие, мы искали веселой мудрости. Нет, не искали, сам себя поправляет. Мы получали. И еще он говорит о Гайдне, что никогда нельзя было предугадать, как повернется развитие его музыки. Вот эта неожиданность, это потрясающая находчивость, это потрясающая фантазия Гайдна, это потрясающая свобода, с которой он пользуется, казалось бы, в его время такими стандартизированными, такими ограниченными правилами сочинения музыки. Нет, для гения нет никаких рамок, то есть не так. Гений легко живет в тех рамках, которые он сам для себя признает. И это не мешает ни фантазии, ни высоте творчества. Еще Бродский называет таких композиторов Моцарт, Монтеверди, Перголези. О, Стабат Матер, Перголези. Конечно, вот Седьмара Закарян сказала ему об этой музыке, он послушал и, безусловно, восхитился. Значит, Монтеверди, Моцарт, Перголези, Гайдн. И еще очень интересная вещь, он здесь же называет Владимира Вавилова и говорит, сколько раз эта его пластинка меня спасала. Речь идет о той пластинке, где гитарист Владимир Вавилов записал несколько старинных мелодий. Потом эти мелодии долго искали в разных нотах и не могли найти. И родился некоторый апокриф о том, что, скажем, знаменитую «Аве Марию Качини» Вавилов сочинил сам, как и другие мелодии. И придумал, что он где-то нашел эти ноты, и что вот он их немножко обработал, и вот это сочинил не он, это сочинил композитор Качини. Вы знаете, как человек, который пытается профессионально заниматься музыкой, я не могу вам точно сказать, так это или нет, ибо нет никаких подтверждений. Кроме тех, что эта музыка, да, не очень похожа на музыку композитора Качини, а, скорее всего, кое-что в некоторых модуляциях и в некоторых интонациях говорит о том, что это под старинную музыку, скорее, чем сама старинная музыка. Я назвала Вавилова гитаристом, и это я правильно сделала, потому что, как и многие музыканты его времени, он учился играть на старинных инструментах самоучкой. И таким самоучкой он был в игре на лютне. Он стал очень неплохим лютнистом, но это была так называемая гитарная лютня, то есть лютня не совсем такая, какой она была в далеком XVI веке. Вот примерно я вам очертила круг музыкальных интересов Иосифа Александровича Бродского, но есть еще кое-что. Во-первых, есть замечательные песни на его стихи. И эти песни вы все знаете не хуже меня. Это «Пилигримы», которых кто только не поет. И это музыка, которую, может быть, вы меньше знаете. Это, например, замечательный рождественский романс на стихи Бродского, ленинградского композитора Бориса Тищенко, с которым Бродский был знаком, которого он очень уважал. И вот о Тищенко я хочу сказать сейчас несколько слов. Молодые композиторы того времени, ровесники Бродского, получили название в такой первоначальной истории музыки, которая, конечно, еще не до конца написана, но все-таки уже пишется, композиторы-шестидесятники. Видите ли, в эту недолгую оттепель, после того, как заколебался и немножко отодвинулся железный занавес, на музыкантов тех лет обрушилась такая лавина нового, они обнаружили себя – настолько отставшими от общего движения музыки, что бросились догонять. Это было так интересно. Новые техники сочинения музыки, новое использование инструментов. Чего стоит одно только препарированное фортепиано? Очаровательно. На струны фортепиано можно было класть что угодно. Клали какие-то железки, ключи, клали листы бумаги. Этим увлекались все, потому что инструмент начинал звучать совершенно иначе. Тогдашний декан теоретико-композиторского факультета, аспирант Шостаковича Владислав Александрович Успенский, даже попал в доклад нашего главного партийного деятеля Григория Романова, который в своем докладе сказал: «Это подумать только, декан консерватории кладет какие-то железки на струны, до чего дошла композитор молодежь». А композиторская молодежь, конечно, перебарщивала, но все надо было освоить, все надо было попробовать своими руками. Это было невероятно интересное время. Они все начинали тогда, и Тищенко, и Слонимский, и Гаврилин, и Фалик, и Успенский. Вот они все абсолютно разные, но все талантливые, по-разному талантливые, и, может быть, одним из самых талантливых был Борис Иванович Тищенко. И были встречи тогда в консерватории, такой, знаете, молодежный клуб, туда Бродский приходил, туда Кушнер, Александр Семенович часто приходил, и музыканты, поэты, молодые художники собирались, спорили, что-то друг другу показывали. Недолгие годы, но такие плодотворные. И вот Борис Иванович Тищенко написал реквием на стихи Анны Андреевны Ахматовой. Он съездил к Ахматовой, та дала ему это разрешение, он кое-что ей в записи показал, и записала для него свой голос. Вы должны понимать, что реквием в то время еще не был напечатан. В Союзе композиторов работа, повседневная работа, была построена по секциям. И композитор, скажем, который написал оперу или музыку к балету, показывал на оперной секции. Композитор, который написал фортепианные произведения, показывался на камерной секции. Тищенко написал для большого состава симфонического оркестра, там солисты, и это должны были слушать эту музыку на секции симфонической музыки. И вот Борис Иванович захотел показать свой реквием на секции. Еще раз напоминаю, реквием не был еще издан. Сказать, что яблоку негде было упасть, а у нас в Доме композиторов помещения небольшие, значит, ничего не сказать. Не было оркестра, не было солистов, то есть была одна солистка, Надежда Юренева, и был сам автор за роялем. Это было необыкновенно смелое предприятие. Вел его Израиль Борисович Финкельштейн. В свое время он был ассистентом Шостаковича, когда тот преподавал недолгое время в Ленинградской консерватории. Он был председателем этой секции. Он вел это заседание, и он не мог не понимать, что это не просто на грани фола, а это очень опасное предприятие. На секции показывалось два произведения. Молодого тогда только вошедшего в Союз композитора Олега Храмушина, очень талантливого человека, который показывал свой концерт для баяна. Музыку, в общем, незамысловатую, но, повторяю, талантливую. И вот реквием Бориса Ивановича Тищенко. Я протащила на это показ свою консерваторскую приятельницу. Мы были, боюсь сказать, не то на первом, не то на втором курсе консерватории. И когда отзвучала музыка Храмушина, к сожалению, он не мог не понимать, что все пришли не из-за него, не из-за его музыки. Все молчали, когда надо было обсуждать, и тогда Израиль Борисович, это вполне законный прием, обратился к Борису Ивановичу Тищенко: «Боря, ну скажите что-нибудь вы». Ну а поскольку музыка Бори должна была обсуждаться следующей, конечно, Боря не мог не сказать что-то, и он сказал несколько очень доброжелательных слов. Потом Тищенко поставил запись голоса Ахматовой, которая читала вот это вступление к реквиему, этот эпиграф, и началось исполнение. Этого никто из нас, из тех, кто был тогда в зале, не забудет никогда. Это совершенно замечательная музыка, и для нас тогда она стояла совершенно в одном ряду с стихами Иосифа Александровича Бродского. И вот вспоминая о том, что они встречались, что Тищенко написал свой замечательный рождественский романс на стихи Бродского, я, не обинуясь, могу сказать, что если бы Иосиф Александрович тогда был вместе с нами в этой нашей небольшой, совсем красной гостиной Дома композиторов, он бы изменил свое впечатление о современной музыке и рядом с именем Шнитке, несомненно, поставил бы имя Бориса Тищенко.